Сегодня в столице без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Минимальная температура утром 7-9 градусов, в центре города до плюс 12. Максимальная температура 18-20, по области 16-21 градус выше нуля. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь. Температура утром 10-12 градусов, днем 15-17 выше нуля. Семь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. В Грузии продолжается бурная политическая дискуссия в связи с заявлением бывшего министра обороны страны Ираклия Акруашвили. Подробности в репортаже примерно через минуту. Начавшуюся регистрацию предвыборных списков и тонкости новой системы выборов обсуждают гости передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». И специальный выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» посвящен открытой сетевой энциклопедии «Википедия». Об этом тоже в ближайшие полчаса. Теперь коротко о теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. После того, как Владимир Путин не принял отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, а министром здравоохранения и социального развития назначена Татьяна Голикова, жена министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, слово «семейственность» в связи с новым российским правительством употребляют все чаще. Итак, наш вопрос к слушателям. Не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. В Грузии продолжается бурная политическая дискуссия в связи с возвращением на политическую сцену бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили и его беспрецедентными обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Вечером в среду сотни людей пришли к офису новой политической партии Ираклия Акруашвили «За единую Грузию», чтобы записаться в эту организацию и стать ее активистом. Напомним, что накануне Акруашвили обвинил президента в организации политических убийств, в том числе в попытке ликвидации известного бизнесмена Бадри Патаркатишвили, в получении взяток, в попытке внести раскол в грузинскую православную церковь и в сокрытии правды о причинах смерти бывшего премьер-министра Зураба Жвани, погибшего несколько лет назад при довольно специфических обстоятельствах. Сам президент в данный момент находится в США и отказывается комментировать высказывания своего бывшего соратника по революции Роз. Однако лидеры правящей пропрезидентской партии «Единое национальное движение» едва ли не превзошли Акруашвили в радикальности оценок. Достаточно сказать, что они характеризовали бывшего министра обороны, бывшего генерального прокурора и главу МВД, как, цитирую, КГБшника, впавшего в маразм, злого сказочника, истеричку, деградированную личность и так далее. Государственный министр, известный бизнесмен Каха Бендукидзе, откровенно иронизировал. «Если верить Акруашвили, то я должен был проложить тоннель из Бомбея до Лондона, чтобы экспортировать отравляющие вещества сначала в Бомбей, а из Бомбея в Лондон». Мэр Тбилиси Гиги Угулава был более жесток. «Есть такая поговорка: собака не годилась дома и бегала по подворотням. Вот это сказано об Акруашвили». Лидер парламентского большинства Маяна Дирадзе убеждена, что Акруашвили просто озлоблен. Высказывание Акруашвили – это высказывание озлобленного человека. Все его заявления – абсолютная ложь. Мне очень жаль, что такое произошло в нашей стране. Часть оппозиции, например, новые правые, утверждают, что Акруашвили не имеет морального права оставаться в политике, поскольку долгое время действовал заодно с Михаилом Саакашвили, будучи самой сильной фигурой в его команде. Но республиканцы и некоторые другие оппозиционеры не скрывают и прямо заявляют, что готовы пойти на альянс с Акруашвили, лишь бы ослабить авторитарный, по их оценке, режим Михаила Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Я также напомню, что в зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. Подробности слушайте в новостях Радио Свобода. Ну а сейчас 7 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжает обзор центральной российской прессы. Я рад приветствовать рядом со мной мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерий, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Первополосный обзор.
Совершенно верно. Первая поездка нового премьер-министра стала темой публикации в ряде изданий. Эта поездка по стране оказалось удивительно похоже на предвыборную, отмечает газета «Известия». Он успел пообещать дояркам зарплату в 30-40 тысяч, механизаторам новые зубы, подарил 3-летней девочке конфеты, а пенсионерке шоколадку, с кукурузного поля на рынок, из магазина в детский сад. И, по ходу, важные государственные решения. Цены на молоко регулировать, пенсионную реформу начать снова. Вчера стало ясно, что страна получила совсем не технического премьера. Делают вывод «Известия». Ну, а что касается цен, об этом большая публикация в газете «Время новостей». Центральная публикация на первой полосе, озаглавлена она «Ценовой аттракцион». Потребительские цены в стране растут явно быстрее, чем хотелось бы правительству. Но вопреки заклинаниям чиновников и экономистов, цены на продукты первой необходимости увеличиваются темпами, намного опережающими темпы инфляции в целом. И главной целью усмирения цен для Белого дома, похоже, вскоре станет уже не сдерживание инфляции как таковой, а сдерживание страхов населения. Ажиотажный спрос на растительное масло и сахар был отмечен на днях в Калининграде. А представители молокозаводов в Москве, в свою очередь, уверяют, что эпоха дешевого молока закончилась. В Калининградской области стремительный рост цен на растительное масло и сахар вызвал столь масштабный спрос на эти продукты, что дело доходит до драк среди покупателей. К другим темам. Вчера появилась новая версия коррупционного скандала в Счетной палате России, в рамках которого были арестованы инспектор палаты Юрий Гайдуков, юрист и предприниматель-посредник, пишет газета «Коммерсант». В УАО «Энергомаш» имени академика Глушко утверждают, что 7 миллионов евро у них вымогали не за внесение изменений в акт проверки предприятия, а за разблокирование внешнеэкономической деятельности совместного предприятия РД «Амрос», поставляющего ракетные двигатели компании Lockheed Martin. Ну, а что касается коррупции, об этом мы можем почитать в газете «Газета». Озаглавлена публикация «Откуда у парня гамбийская грусть?». Борьба с коррупцией не приносит желаемых результатов. Более того, случился оглушительный провал. В опубликованном вчера ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International Россия опустилась с 121 места на 143-е. И соседствуют теперь с Того и Гамбией. Руководитель российского отделения Елена Панфилова ожидает от российских политиков упреков в необъективности, но при этом напоминает, что большинство исследований, которые легли в основу индекса, находятся в свободном доступе, и с ними может ознакомиться каждый, в том числе чиновники из правительства. Место России в индексе Transparency International добавит головной боли новому премьеру Виктору Зубкову. Ставку в борьбе со взяточничеством он решил сделать на проверенных людей и административные методы. Вчера премьер сообщил, что выведенный накануне из Минфина Росфинмониторинг будет наделен функциями по борьбе с коррупцией.
Спасибо. Валерий Шабаев знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Решение Совета Безопасности ООН по положению в Мьянме заблокировал Китай. В Ираке жертвами терактов и нападений в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек. 120 получили ранения. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода». Повтор аналитического радиожурнала «Время и мир» ведет передачу Ирина Лагунина. Возможен ли всплеск насилия в Косово? Северный Кавказ. Наследие Дмитрия Козака. Демократы в Конгрессе США. Почему политика по отношению к Ираку остается прежней? И наука. Сходство социальной и биологической эволюции. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте радио «Свобода». 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает спортивный обзор. Рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вы говорили, что новостей просто масса. С чего же вы решили начать?
Ну, начнем, наверное, все-таки с главных соревнований года. Это с чемпионатов мира. Вот в Штутгарте вчера стартовал чемпионат мира по шоссейным велогонкам. В первый день было разыграно 2 комплекта наград в гонках с раздельного старта. У мужчин до 23 лет победил голландец Ларс Бом. Второй результат показал показал россиянин Михаил Игнатьев, третий – француз Жером Капель. У женщин чемпионкой мира стала немецкая гонщица Ханка Кумфернагель. Серебряную медаль выиграла американка Кристин Армстронг, бронзовая – австрийка Кристиана Зойдер. В последний день чемпионата мира по тяжелой атлетике в Таиланде женщины и мужчины разыграли комплекты наград в сверхтяжелых весовых категориях. У женщин победила Миран Ян из Южной Кореи, серебряную награду получила китаянка Му Шуан Шуан, бронзовую – украинка Ольга Коробка. В рывке Му Шуан Шуан повторила свой мировой рекорд 139 килограммов, и в сумме Миран Ян и Му Шуан Шуан показали одинаковый результат 319 килограмм, что тоже является мировым рекордом. Ну и кореянка заняла первое место за счет меньшего собственного веса. У мужчин победил Виктор Щербатых из Латвии, второе место занял россиянин Евгений Чигишев, третье – Жабер Саид Салим из Катара. Всего на этом чемпионате мира китайские атлеты выиграли 7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль. Сборная России по этому показателю заняла второе место. У нее 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. И на третьем месте сборная Беларуси. 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. На проходящем в Китае чемпионате мира по футболу среди женщин в среду был сыгран первый полуфинальный матч. Сборная Германии со счетом 3-0 победила команду Норвегии. Соперницы немок в финале определятся сегодня во втором полуфинале, где сыграют сборные США и Бразилии. На чемпионате Европы по баскетболу среди женщин в Италии завершился первый групповой этап. В среду в заключительных матчах группе С сборная России обыграла команду Греции 86-47, а француженки взяли верх над итальянками 64-48. Россия заняла первое место в группе, имея 3 победы в 3 матчах. Второе место у команды Франции, 2 выигрыша. Третье у сборной Италии. 1 победа, и на четвертом последнем месте осталась команда Греции, которая не победила на этом чемпионате ни разу. В Бельгии и Люксембурге продолжается первенство Европы по волейболу среди женских команд. С одинаковым счетом 3-0 победили вчера лидеры группы Е «Россия». Россия она выиграла у Германии и Италии, игравшей с Турцией. Сборные России и Италии идут без поражений и сегодня в заключительном туре второго группового этапа встретятся друг с другом. Ну и отмечу, что независимо от исхода этой встречи, обе команды будут играть в полуфиналах. Из второй группы F пока только сборная Польши обеспечила себе выход в полуфинал. В Мадриде продолжается чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд. Сборная России в среду одержала вторую победу подряд, нанеся поражение команде Финляндии 7-3. Днем ранее россияне выиграли у спортсменов Уэльса 9-3. Ну, еще несколько футбольных новостей. В чемпионате российской премьер-лиги вчера состоялся перенесенный матч 18-го тура, в котором Рубин выиграл у Спартака из Нальчика 2-1. А в итальянской серии А состоялись матчи 5-го тура, и там после них стало 2 лидера. Интер и Рома набрали по 11 очков. Миланский клуб выиграл у Сампдории 3-0, а Рома сыграла в ничью с Ферентиной 2-2. По 10 очков имеет в активе Ювентус, Наполи и Палермо. Ювентус в среду разгромил Реджину 4-0. Наполи взял верх над Ливорно 1-0, а Палермо обыграл Милан 2-1.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас с наиболее интересными новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Новый способ систематизации знаний. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» посвящен открытой сетевой энциклопедии Википедии. Продолжает тему мой коллега Андрей Шароградский.
Энциклопедия 21 века. Свою статью на сайте ежедневного журнала, посвященную открытой сетевой энциклопедии Википедии, Алексей Макаркин приурочил к появлению в ее русскоязычной версии 200-тысячной статьи. Автор перечисляет преимущества Википедии. Первое из них – демократичность.
Википедистом 21 века может быть кто угодно, от профессора до домохозяйки. Напечататься в академическом издательстве любителю практически невозможно, на поездки нет ни времени, ни денег. Википедия дает такому человеку уникальный шанс на самореализацию. Кроме того, у Википедии есть еще немало достоинств. Среди них оперативность. Новая статья моментально появляется в интернете. Многообразие тематики, от политики до религии, от древней истории до рок-музыки. Возможность диалога между википедистами разных стран для улучшения качества статей. Языковой плюрализм. Версии Википедии существуют не только на государственных, но и на иных языках.
Есть у Википедии и недостатки, и первый среди недостатков, опять же, демократичность.
Недостаток является прямым продолжением достоинства. Например, непризнанные гении, старающиеся превратить Википедию в трибуну для изложения собственных экзотических идей. Молодые политики, политики, стремящиеся разместить в проекте статьи о себе любимых, либо подгадить оппоненту, вставив в его биографию компрометирующие фразы. Заходят в Википедию и вандалы, которые целенаправленно портят статьи, впрочем, их обычно быстро выявляют и блокируют. Неоднородность состава авторов вынуждает квалифицированных специалистов осторожно относиться к собственному участию в проекте. Оперативность публикации имеет и свою оборотную сторону. Недостаточную проверяемость многих фактов, что заставляет пользоваться Википедией с известной осторожностью. Многообразие тематики соседствует с лакунами, которые касаются тем, не привлекающих внимания википедистов. Множество статей о компьютерной проблематике, кинофильмах, сериалах, аниме и явный недостаток, скажем, в исторической области. Кроме того, значительное количество статей представляет собой заготовки из нескольких фраз, что может разочаровать пользователя, желающего найти, если не всестороннее исследование проблемы, то хотя бы внятный энциклопедический текст. Диалог между википедистами осложняется разногласиями политического и национального характера. Действительно, как примирить точки зрения армян и азербайджанцев на карабахский конфликт, чего не удается сделать не только википедистам, но и политикам соответствующих государств?
Несмотря на все опасения, что Википедия будет содержать много неточной и необъективной информации, пессимистические прогнозы не сбываются. Опять же, потому что пишут Википедию в основном любители, полагает Алексей Макаркин.
Многие авторы Википедии действительно формально не являются специалистами в той области, которую они освещают в этом проекте. Но дело в том, что речь идет об энциклопедии, то есть об энциклопедии, которая представляет собой некий набор фактов. Набор фактов, набор оценок. И здесь, кстати, иногда человек, который не является специалистом, он в каком смысле может быть объективнее. Потому что его задача – это просто проанализировать различные точки зрения на какое-либо событие и просто их изложить. Вообще в энциклопедии навязывание авторского мнения, оно является скорее отрицательным фактором. А многие специалисты, которые работают в той или иной сфере, у них, конечно, есть свое мнение. У них, конечно, есть свое мнение, оно очень часто является дискуссионным, они его отстаивают. И, в общем, для энциклопедии это достаточно противоречивая вещь. Например, во всех энциклопедиях существуют редакционные советы, они анализируют статьи на предмет такого субъективизма. И в случае чего в статью вносятся изменения. В том случае, если, скажем, автор отказывается учитывать какую-то принятую в науке точку зрения, потому что она высказывается его оппонентами. Что касается Википедии, то очень многие ее участники – это как раз такие хорошие, добросовестные компиляторы. Компиляторы в хорошем смысле, которые анализируют различные источники и сводят разные мнения. Известно, что один из принципов Википедии – это объективизм. То есть в том случае, если, скажем, автор увлекся изложением одного мнения, с которым он солидарен, то способен прийти другой автор и уравновесить это мнение. Здесь все достаточно свободно.
Алексей Макаркин на Википедии на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
7:25 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода» и к другой актуальной теме на сегодня. Начавшуюся регистрацию предвыборных списков, в которых не оказалось непримиримых оппозиционеров, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне обсуждал с бывшим членом Центра избиркома Вадимом Прохоровым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Напомните нашим слушателям, как происходит вот эта процедура.
В соответствии с действующим законодательством, только политические партии ныне вправе участвовать в выборах, если раньше имели право участвовать в выборах общероссийские политические и общественные объединения, причем которые еще могли создавать блоки, как это, в общем-то, принято в подавляющем большинстве цивилизованных стран, то по тем или иным причинам Кремлю понадобилось, конечно же, скажем так, укрупнить, с одной стороны, политические партии, а с другой стороны, исключить возможность создания ими избирательных блоков. Таким образом, только 15 юридических лиц, являющихся политическими партиями, которые ходят в реестр политических партий, составленной Федеральной регистрационной службы. Вот только 15 этих политических партий имеют право участвовать в федеральных выборах депутатов Государственной Думы. И на съезде соответственно, каждой политической партии не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы, должен быть проведен такой съезд, и выдвигаются, соответственно, списки кандидатов. Это не более 600 кандидатов.
Депутат Государственной Думы Виктор Алксин, член первой тройки списка партии «Народный союз», поделился трудностями формирования списков.
Вы знаете, что есть такая основа, что не должно быть в списке людей, у которых имеется судимость в прошлом. Но у нас, например, в списке есть Станислав Терехов, который в свое время проходил по делу о событиях октября 1993 года. На это обратили внимание, что вот как так, человек, мы его отстояли, и он в нашем списке идет на первом месте в одном из регионов. Ну и прямо других товарищей наших кандидатов тоже были. Ведь не секрет, что все эти списки, они просматриваются в администрации президента. Это не означает, что мы официально представляем эти списки на утверждение, но они получают по своим каналам эти списки, и иногда звучат такие ненавязчивые рекомендации, что вот, а желательно, чтобы того или иного не было. Ну вот последний пример – это с партии патриотов России. Как известно, там пытались в тройку включить Рогозина и Глазьева, но я так понимаю, что, очевидно, после рекомендации администрации президента их туда не включили, их вообще не оказалось в списке.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России, был заранее отстранен от выборов.
Республиканская партия была ликвидирована одной из первых, и именно потому, что она была наиболее последовательно оппозиционно путинскому режиму, выступала жесткой критике авторитарного режима Владимира Путина. И мы надеемся, что с помощью Европейского суда нам удастся восстановить, конечно, уже не к этим выборам, но хотя бы к началу следующего года политическую партию как боевую единицу. И если бы это удалось сделать, то это был бы очень серьезный прорыв в современном авторитарном режиме и показало, что при помощи Европы можно реально действительно восстанавливать демократические институты. И тогда бы, я думаю, что РПР была бы сильна. Одновременно хотел сказать, что, конечно, Владимира Рыжкова не взяли в СПС. Это была тоже очень серьезная потеря, но это уже на совести Союза правых.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». 7:29 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса вы услышите. Неизвестная картина Модельяни будет показана публике. Панорама. Подробности в панораме культурных событий. Свадьбы и Рамазан в Таджикистане. В центре внимания нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». А также мы вернемся к нашей сегодня главной теме для обсуждения со слушателями. Не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники? Интервью с экспертом на эту тему вы услышите примерно через 3 минуты, а мы продолжаем ждать ваших сообщений. Пишите нам. Сегодня в 7:00 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода». В программе «Время гостей» выступит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор этой беседы вы сможете услышать 28 сентября в 4:00 утра по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН не смог принять решение по положению Мьянмы, где военные власти применили силу для разгона антиправительственной демонстрации. Принятие согласованного документа с осуждением действий военного режима Мьянмы заблокировал Китай. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. Израильские самолеты нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором ехали боевики. Погибли 5 экстремистов группировки «Армия Ислама». В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. По разным данным, их от 2 до 4 человек. В Цхинвале заявляют, что обстрел велся со стороны грузинских сел. В свою очередь, Тбилиси обвинил власти Южной Осетии в обстреле грузинских сел. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. О таких фактах говорится в докладе правозащитного центра «Мемориал» и комитета «Гражданское содействие». В Челябинской области офицер, обвиняемый в избиении солдат, предстанет перед судом. По версии следствия, старший лейтенант в одной из военных частей города Озерска систематически избивал подчиненных, по его утверждению, с воспитательной целью. Адвокат Борис Кузнецов, обвиняемый в разглашении гостайны, обратился в прокуратуру прокуратуру Москвы с просьбой возбудить уголовное дело против одного из судей Верховного суда России Анатолия Брезицкого. Правительство США намерено запросить Конгресс о выделении почти 190 миллиардов долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. Это на 42 миллиарда больше, чем в прошлом году. В Ираке жертвами насилия в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек. 120 получили ранения, среди погибших 32 жителя Багдада, где взорвались два заминированных автомобиля. На юге Вьетнама рухнул строящийся мост. Погибли, по уточненным данным, около 60 человек, почти 100 ранены. На месте катастрофы продолжаются спасательные работы.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице без осадков, ночью и утром местами туман. Минимальная температура 7-9 градусов, в центре города до 12, выше нуля. Максимальная температура плюс 18, плюс 20 градусов, по области 16-21. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура утром 10-12 градусов, днем 15-17 выше нуля. 7:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В новом российском правительстве есть близкие родственники. Министр обороны Анатолий Сердюков, зять премьер-министра Виктора Зубкова, а министром здравоохранения и социального развития назначена Татьяна Голикова, жена министра промышленности и энергетики Виктора Христенко. Об этой семейственности корреспондент Радио Свободы Вероника Баде побеседовала с президентом фонда Индем Георгием Сатаровым.
Георгий Александрович, не смущает ли вас, что в правительстве работает столько родственников?
Если бы это было нашей главной проблемой, то я бы сказал, смущает. Например, если бы мы жили в Дании, вы были бы датской газетой, а я датским экспертом, я бы выразил высочайшую степень возмущения и сказал, что удивляюсь, почему до сих пор на улице столицы не вышли десятки тысяч датчан с транспарантами и лозунгами «Долой правительство». Но в наших условиях и при этой, в общем-то, сравнительно небольшой концентрации родственников, это не является главной проблемой правительства, с моей точки зрения.
Но, тем не менее, проблемой является?
Теоретически, да, безусловно, наличие родственников – это одна из форм ситуации конфликта интересов. Понятно, что в законодательстве большинства стран это запрещается, и не только в случае прямого подчинения, кстати. Именно это рассматривается как одна из разновидностей ситуации конфликта интересов, и поэтому этого стараются не допускать. Но в нашем случае это далеко не главная проблема.
А насколько, на ваш взгляд, это этично?
Мне кажется, что это малоэтично, но, опять же, я не считаю это самой большой проблемой. Если бы вы меня спросили, насколько этично торговать постами, я бы сказал, слабоэтично – это просто преступление.
Какие могут быть последствия вот такого положения дел? Для общества.
Для общества есть столько существенных проблем, связанных и с правительством, и с бюрократией вообще, что здесь, ну вот чем это теоретически может быть чревато? Например, такие ситуации стараются исключать, чтобы не допустить, например, перекоса социальных программ в сторону энергетики. Или там развитие энергетической медицины, когда один министр отвечает за социальные программы и здравоохранение, а другой там муж за энергетику, да? Не обязательно это произойдет, но страны, которые блюдут этические нормы, на всякий случай стараются этого не допускать.
А как вы думаете, почему президента России Владимира Путина это не смущает?
Я думаю, по той простой причине, что его не смущают гораздо более вопиющие вещи.
С президентом фонда Индем Георгием Сатаровым побеседовала моя коллега Вероника Баде. В продолжении темы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Самары.
Честно говоря, я как-то спокойно к этому отношусь. Тем более Сердюков. Ход родственников во власти, мне кажется, ничего страшного, нормально.
Нет, я не против, что близкие родственники, правительство, приближенные люди. Ну, не то, что хорошо, но я против этого ничего не имею.
Ну, нет, это, конечно, нонсенс. Дело в том, что сначала вроде как бы сказали, мы не хотим работать вместе, потому что мы близкие родственники. Но потом приехал, как говорится, пан и сказал, нет, хлопцы, давайте дружить. То есть вот такой ход, он не является как бы закономерным с точки зрения этических правил. Но оказывается, политически игры выше, чем этика.
Я не знаю, кто там из них родственник, кто не родственник. Я не интересуюсь. Я слишком молод, чтобы в этом разбираться.
А я первый раз слышу так. Ну, вообще так не должно быть, по идее-то. Ну, родня как руку моет, или как это сказать. Даже в других местах, и то вон в таких маленьких учреждениях, и то родственников не берут.
Абсолютно. Ну, потому что, я не знаю, честные люди, в каком родстве они не состояли, они остаются честными людьми. Вот и все. Как работают?
Не знаю. Если они будут работать нормально, думаю, тогда без разницы, близкие они родственники или нет. Главный критерий – то, чтобы народу было хорошо.
Нет, меня не смущает. И Зубков, и Сердюков – они достойные люди, которые должны управлять нашим государством.
Нет, хотя, в принципе, это как-то странно.
Ну, я считаю, что если люди добились таких сияющих высот, то у них должна быть чистая совесть и нормально с моралью. Хорошо работает человек, он не имеет значения, родственник он или не родственник.
Нет, но дело в том, что ведь сразу первый шаг-то был какой? Он подал в отставку, это его президент оставил фактически. Так что здесь не может быть двух каких-то решений. Так что, видимо, он действительно специалист этого дела.
Я считаю, нормально. А что здесь плохого? Родственники должны поддерживать друг друга. Всем нужна работа. Нет, это не критерий судить. Я считаю, что это не критерий.
В принципе, насколько я понимаю ситуацию, министр обороны все-таки это номенклатура президента, и он работает, скорее, все-таки под президентом. А с президентом они, насколько я понимаю, не родственники. Поэтому они в большой степени это работают под президентом, а не под председателем правительства, на мой взгляд.
Начинают это разбираться в этом, и, по-моему, даже ставился вопрос, чтобы родственников этих убирать. Я считаю тоже так, правильно. Чтобы родственники не был родственниками, родства. Как обычно, как говорят, плохо то, что раз уже родство, значит, идет какое-то уже неправильно, я считаю.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Тибете обнаружена крупнейшая группа ледников, а мужчины с низким голосом оказались более плодовитыми. Подробнее об этих и других открытиях вы услышите в выпуске новостей науки.
Американские нейрофизиологи, в течение 6 лет изучающие пациентку с необычными поражениями мозга, обнаружили новую функцию таламуса. Оказалось, что эта ключевая для двигательных функций область мозга играет также существенную роль в реорганизации сенсорных нейронов после травмы. Женщина перенесла редкую форму инсульта, который повредил только правую часть ядер таламуса. В течение последних 6 лет у больной стало проявляться необычное сенсорное восприятие, названное синестезией. Например, женщина сообщала, что ощущает покалывание, когда слышит некоторые звуки. Исследователи полагают, что синестезия, возможно, явилась результатом перестройки в мозге после инсульта. Демографы заметили, что в последние десятилетия в таких промышленно развитых странах, как Канада, Дания, Англия, Германия, Япония и Соединенные Штаты, мальчиков рождалось меньше, чем девочек. В связи с этим группа американских и шведских ученых решила выяснить, какие факторы могут влиять на вероятность рождения мальчика или девочки. Результаты исследования показали, что матери, у которых между первой и второй беременностью увеличился вес, могут с наибольшей вероятностью родить мальчика во время второй беременности. Авторы хотели проверить, влияет ли рост материнского ожирение в ряде промышленно развитых стран на соотношение полов при рождении. Проанализировав изменения индекса массы тела у женщин между первой и второй беременностями, они выяснили, что матери с увеличенным весом чаще рожают мальчиков. В Китае на Цинхай-Тибетском плато, расположенном на высоте 4200 метров над уровнем моря, найдены 42 ледника. Они спускаются на плато, где берут начало крупнейшие реки Китая. Языки ледников на плато, граничащего с Гималаями, составляют около 4/5 ледников Китая и имеют решающее значение для питьевой воды и орошения земель. За последние столетия площадь ледникового покрытия Китая сократилась примерно на 30%. Сейчас она составляет в общей сложности 60 000 квадратных километров. Канадские психологи из университета Макмастера предлагают женщинам, желающим иметь много детей, искать партнера с низким тембром голоса. Прежние исследования авторов уже показали, что многие женщины находят низкие мужские голоса более привлекательными. Теперь ученые обратили внимание на коренную народность на севере Танзании – хадза. Это охотники-собиратели, не имеющие никаких современных способов контроля рождаемости. В ходе исследования удалось установить, что мужчины с низким тембром голоса имеют в племени больше детей, чем мужчины с более высоким тембром.
Выпуск новостей и науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и мы переходим к репортажу из культурной тематики. 3 октября на сцену Московского международного дома музыки выйдет человек, хорошо известный всем любителям фигурного катания. Скрипач Эдвин Мартен, музыка которого сопровождала выступления Евгения Плющенко, Татьяны Татьмянина и Максима Маринина, представит концерт-шоу под названием «Страдивариус». С Эдвином Мартином разговаривает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Сперва расскажу то, что не все знают. Эдвин Мартен родился на Западной Украине. Он происходит из семьи, в которой все до одного музыканты. И 7 лет учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. А стало быть, прекрасно говорит по-русски. О концерте в Доме музыки Эдвин Мартен рассуждает так.
Это можно себе представить как шоу о скрипаче, кто играет сейчас, в 21 веке, на скрипке, которой 300 лет, но звук и звучание, оно для тех людей, кто сейчас живет, увозит свою аудиенцию на свою планету, и там играет для них.
Эдвин, какая это планета? Как она выглядит?
Планета называется Страдивариус.
Там растут скрипки.
На этой планете любовь и виртуозность соединяются.
Расскажите просто немного о самой этой программе, которая называется «Страдивариус». Что в нее входит и как это на самом деле будет выглядеть на сцене?
Это сценическое шоу, которое включается световой дизайн, лазер, танцы, хип-хоп, латин. Это, конечно, скрипка уникальная с звучанием «Страдивариус». Будет музыка, которую я написал к олимпийским программам, золотая музыка, потому что Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, они выиграли золотую медаль под эту музыку, и, конечно, Евгений и Женя Плющенко тоже выиграл, будет «Красный отец», будет «Тоска фантази», будет «Ромео и Джульетта», будет «Драматика», будет мои произведения, которые я написал, «Love in Venice», я написал ее в Венеции, в гондоле. Будет Паганини, будет Вивальди, и оркестр будет играть тоже. Будет электронный интродакшн, будет очень-очень интересно.
А скажите, пожалуйста, а вот какой аудитории вы ждете как музыкант отдельно от спорта?
Я играю для всех. Бабушка приходит с внучкой обычно и с детьми, конечно. И я играю для тех людей, кто хотел бы услышать уникальный звук Страдивари, но этот звук, он как бы живет в 21 веке, и звучание его совсем другое, совсем новое и совсем такое, где, как я уже сказал, где душа, любовь и виртуозность соединяются.
Скрипка «Страдивари» — это отдельный сюжет. Она застрахована на $4 миллиона и ездит в специальной машине с 4 охранниками, пристегнутыми к ней наручниками. Вот такая немузыкальная картинка. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
8:15 в Москве, ну а сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Решение Совета Безопасности ООН по положению в Мьянме заблокировал Китай. В Ираке жертвами терактов и нападений в минувшую среду стали, по уточненным данным, около 60 человек. 120 получили ранения. В секторе Газа в среду в результате операции израильских военных убиты 9 палестинцев. В зоне грузино-осетинского конфликта в среду вечером произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии сообщают о раненых. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. Подробнее об этих и других темах в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Продолжаем смотреть на первые публикации.
Да, мы еще не закончили это дело. Газета «Ведомости» сообщает нам о том, что на встрече с членами клуба «Валдай» Владимир Путин пообещал поддержку «Единой России». Источник в исполкоме партии знает, что вопрос с разрешением на использование президентского образа в выборных целях решен. Фактически Путин согласен поддерживать партию, в том числе готов разрешить использовать его изображение и высказывания, говорит источник в администрации президента. Путин уже дал поручение подготовить письменное разрешение, остались технические детали, сообщает другой кремлевский чиновник. И добавляет, что президент приедет на съезд единороссов 1-2 октября и дополнительно подчеркнет поддержку партии. Независимая газета уточняет, Путина ждут на второй день, так озаглавлена публикация на первой полосе издания. Вчера «Единая Россия» провела президиум Генсовета партии. Как сообщил независимый заместитель руководителя фракции партии власти в Госдуме Валерий Рязанский, темой заседания партсобрания стали технические вопросы проведения предвыборного съезда. Съезд пройдет в выставочном центре «Гостиный двор» в непосредственной близости к Кремлю. Очевидно, чтобы почетным гостям из-за кирпичной стены было проще добираться. Иллюстрируется эта публикация фотографией Бориса Грызлова с Владимиром Путиным. Подпись же гласит: Владимир Путин еще недавно размышлял, в какой форме поддержать Единую Россию. В менее жесткой или более жесткой. Теперь все ясно. К другим темам. Темы, которую сейчас я затрону, поднимается несколькими изданиями. Речь идет о новом российском среднемагистральном самолете. Вчера в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная выкатка, как официально называлось мероприятие, в пригласительных первенца из серии среднемагистральных авиалайнеров Superjet 100. Как обещают политики и эксперты, этот самолет должен совершить настоящую революцию в отечественной гражданской авиации. После его появления изменится не только ее облик, старенькие Ту-134 и 154 уйдут на пенсию, но и идеология. Безопасность, комфорт и удобство пассажиров будут поставлены на первое место, пишет газета «Известия». Новому лайнеру также посвящена центральная публикация на первой полосе российской газеты, а также комментарий в «Независимой». В ближайшее время в России может появиться еще одна госкорпорация – «Автодор», пишет газета «Коммерсант». По замыслу Минтранса, она должна стать общенациональным оператором дорожной сети, занявшись модернизацией дорог федерального значения и переводом их в режим платных. «Автодор» должен к 2012 году достроить и привести в порядок федеральные трассы страны, потратив на это как минимум 164 миллиарда 500 миллионов долларов. Если президент Владимир Путин одобрит идею Минтранса, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца этого года. «Крест на музее» – это заголовок центральной публикации на первой полосе новых известий. Поражением сотрудников Государственного музея-заповедника «Рязанский Кремль» завершился их многолетний спор с местной епархией Русской Православной Церкви о порядке сбережения и использования памятников культуры. Хранители древности лишились не только крыши над головой, но и веры в силу закона. И это последний из множества подобных сюжетов. Претензии Московской патриархии на имущество, которое в 20-х годах у верующих было отнято, бесспорны. Однако удивляют методы борьбы за его возвращение. Мало того, уже принадлежащие Русской Православной Церкви монастыри и храмы используются с грубыми нарушениями норм их содержания. Новые известия разбираются, почему священники и музейщики, бывшие в советские времена союзниками, сегодня оказались по разные стороны баррикад.
Спасибо, Валерия Шабаева, знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. На утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
В России за минувший год ухудшились условия ведения бизнеса. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 106 место среди 178 государств, следуя сразу за Боснией и Герцеговиной и опережая на одну позицию Бангладеш. Для сравнения, в прошлом году Россия находилась на 96 месте. Согласно результатам исследования, из стран СНГ за последний год в десятку наиболее активно реформирующихся экономик вошла Грузия, которая поднялась с 37 на 18 место. Первые три позиции в рейтинге занимают, соответственно, Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» провела в среду официальную презентацию нового регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100», который она разрабатывает в сотрудничестве с рядом иностранных компаний. Семейство этих лайнеров будет состоять из трех базовых машин, рассчитанных на перевозку от 75 до 95 человек. Компания «Гражданские самолеты Сухого» к началу следующего года планирует набрать 100 контрактов на поставку самолетов «Сухой Суперджет-100». Первым их заказчиком стал крупнейший в России авиаперевозчик компании «Аэрофлот», подписавшая контракт на 30 самолетов. Пакет акций европейского аэрокосмического концерна EADS, принадлежащий Российскому государственному банку ВТБ, в перспективе может быть передан в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая сейчас создается в России на базе крупнейших военных и гражданских предприятий отрасли. Этого не исключил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Сейчас ВТБ является собственником примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в августе увеличились на 1,3%. Повышение цен на топливо было отмечено в 66 регионах страны, причем самым значительным, на 11,2%, оно оказалось в Пермском крае. По сравнению с июлем цены на автомобильный бензин остались без изменений в 18 субъектах Федерации, а в Орловской области было зафиксировано незначительное их снижение на 0,1%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. Курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 24 рубля 98 копеек за доллар США, 35 рублей 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 41 цент. И завершит этот час утренней программы репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Таджикистана. 13 сентября для мусульман всего мира начался Великий пост в период священного месяца Рамазан. В Таджикистане накануне этого события, как правило, вдвое вырастает число свадеб. В этом году число зарегистрированных брак-пар в некоторых домах бракосочетания уже достигло показателей за весь прошлый год. В чем причина свадебного ажиотажа в Таджикистане, попыталась узнать корреспондент радио «Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Верующие стремятся проводить каждый день этого месяца благочестиво, исполняя предписания Корана и совершая больше добрых дел, милостыня неимущим, посещение больных, забота о обездоленных и так далее. Рамазан мусульмане соблюдают предписанный шариатом, то есть Божьим законом, пост. От рассвета до захода солнца постящийся воздерживается от приема пищи и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов. Справлять свадьбы недопустимо. Мусульманские теологи объясняют, что в месяц Рамазан верующий мусульманин должен молиться и полностью посвятить себя Аллаху. Поэтому перед Рамазаном число свадеб увеличивается. Подготовка к свадьбе начинается с визита к местному мулле. Он обычно определяет дату, благоприятную для исламского обряда бракосочетания никах. Это обязательное условие, иначе совместное проживание, пусть и с отметкой из ЗАГСа, считается греховным сожительством, а дети, рожденные в таком союзе, незаконнорожденными. В этом году служащие таджикских ЗАГСов недоумевают в связи с тем, что они называют свадебным взрывом, говорит сотрудница Центрального дома бракосочетания Душанбе.
Бунт свадеб связан с тем, что дарузы все стараются зарегистрировать брак. На сегодняшний день зарегистрировано 1899 пар с января по вот сегодняшний день. Мы без обеда, в общем-то, работаем. Получается, вот в основном вот в субботу-воскресенье и до вечера. аж до 6, до 7 даже иногда бывает, регистрируют. Вот сравнить прошлый год в августе, там было намного меньше пар зарегистрировано, а в этом году вдвое даже больше.
Согласно идущим из древности правилам, невеста не должна видеть жениха до свадьбы. В некоторых сельских регионах Таджикистана эта традиция все еще сохранилась. Девушки видят будущих мужей впервые только на свадьбе. Новобрачным Азизу и Рухат повезло. Они познакомились сами. Сестра Азиза рассказывает, что ее брат давно знаком со своей супругой и не хотел ждать окончания месяца Рамазана, чтобы сыграть свадьбу.
Знаете, есть еще такая примета. Мы еще подбирали месяцы, и у нас есть такой хороший справочник, где каждый месяц описывается, в каком месяце сыграть свадьбу. А сентябрь считается, что люди, женившиеся в сентябре, это счастливый брак, очень богатый, плодородный. В общем, как и сам сентябрь, как сама осень. И очень, в общем, богатая, насыщенная, счастливая жизнь.
Только в августе в Центральном доме бракосочетания Душанбе число зарегистрировавших брак пар в 1,5 раза больше, чем в августе прошлого года. Как считает социолог Саудат Алимова, этот рост объясняется не только скорым наступлением Рамазана.
Объективно увеличение количества свадеб и возрастание браков связано с тем, что на, скажем так, брачный рынок вышла когота тех, кто родился в конце 70-х и начале 80-х годов. Вот они сейчас вошли в брачный возраст и приходят регистрировать свои браки. Вот эта волна довольно большая по всему Советскому Союзу. Это как раз период, когда был резкий всплеск рождаемости. Тогда Бушков, вот очень известный антрополог московский, писал о демографическом супервзрыве, который накрыл Среднюю Азию. Но этот демографический супервзрыв был он связан с запретом, мерами против употребления алкоголя. Вот тогда убили эти виноградники и прочее. И тогда были приняты постановления Совета Министров о том, что женщины имели право сидеть до 3 лет с малышами, да, повысились пособия на рождение детей, матери-героини. Это вызвало резкий рост рождаемости. Вот сейчас все бывшие страны СССР испытывают последствия этого роста.
Практика ранних браков в Таджикистане все еще очень распространена. В некоторых областях для девушек оптимальным возрастом для замужества считаются 15-16 лет. Это явление стало еще более популярным в результате хаоса гражданской войны начала 90-х. Родители, стремившиеся спасти невинных девочек от изнасилования, предпочитали как можно скорее выдавать их замуж. Однако сейчас средние таджикские невесты и женихи повзрослели. Об этом говорит исследование, проведенное Академией наук Таджикистана, рассказывает заместитель директора Института демографии Мавджуда Касымова.
Изменился возраст вступления в первый брак. Для женщин составляет 20 лет, для девушек, для мужчин, для юношей 24 года. Женщин и в 13 выдавали, и в 14 их выдавали. Помните, во время войны, чтобы не было явления насилия в отношении девушек, их очень рано выдавали замуж. А после того, как уже стабилизировалась обстановка, сейчас, в связи с тем, что ценностные установки, ориентации молодежи изменились, сейчас изменился средний возраст вступления в брак.
Социологи считают, что тенденция роста числа браков в Таджикистане будет наблюдаться еще несколько ближайших лет. Это, в свою очередь, повлечет за собой рост и рождаемости в стране. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вновь напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Не смущает ли вас, что в правительстве России работают близкие родственники? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране устанавливается режим с фашистскими тенденциями. Саакашвили узаконил в стране без...
Прямо на площади умер 60-летний шахтер Михаил Кравченко.
Мы снова призываем власти Мьянмы незамедлительно вступить в диалог со всеми сторонами конфликта,
чтобы... Мы считаем, что Япония вполне может стать постоянным членом Совета Безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.